В эфире программа «Будущее где-то рядом», у микрофона Александр Неклеса. Тема сегодняшней нашей беседы – постмодерн как переосмысление бытия. Тема не то чтобы непростая, тема, которая вдруг неожиданно стала актуальной, стала обсуждаться в различных сообществах, иногда довольно бурно. И выделились два аспекта – социальный аспект постмодерна и культурный. В нашей передаче мне хотелось бы объединить эти два аспекта и попытаться разобраться, что же такое по своей сути постмодерн. И у нас очень квалифицированные сегодня гости в студии. Яна Геннадьевна Бражникова, кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры социальной философии РГГУ. Добрый вечер, Яна Геннадьевна. И Илья Петрович Ильин, доктор филологических наук, профессор, член независимой академии эстетики и свободных искусств. Добрый вечер, Илья Петрович.
Добрый вечер.
В разговоре можете принять участие также вы, господа радиослушатели, если воспользуетесь телефоном прямого эфира 730-73-70, либо для тех, у кого плохой прием, или слушают нас вне Москвы, или по другим причинам, вы можете воспользоваться сайтом радиостанции. Координаты очень простые. finam.fm. Там можно слушать передачу, и можно также задавать вопросы. Можно задавать вопросы, но, в общем, учитывая такой дискуссионный характер, ну, наверное, не только вопросы. Можете высказывать реплики, можете суждения, ну, по возможности, конечно, краткие. Ну и вот теперь перейдем непосредственно к обсуждению темы постмодерна. И позвольте задать вам детский вопрос, господа. А что же такое постмодерн? Вот очень разные приходится слушать, выслушивать вещи об этом явлении. По-вашему, кто из вас хочет первым?
Ну, вступает даме место.
Спасибо.
Яна, да.
Я прошу прощения, если можно цитаты. «Постмодерн. Парадокс предшествующего будущего». Жан-Франсуа Леотар. Вот я полагаю, что это самое емкое определение, которое можно, конечно, развивать. Угу. Но вот, во всяком случае, я полагаю, что это такое наиболее адекватное определение ситуации постмодерн.
Илья?
Ну, я полагаю, что здесь, наверное, самое главное — это сбитость всех ориентиров. Упадок прежней ценностной парадигмы во всех отношениях, культурных, политических, нравственных, сюда включая и искусство, и многое-многое другое. Сейчас очень много говорят о постмодерне, немножко уже даже заездили это понятие и слово, да и, если взять исторический промежуток, он существует уже более 30 лет. Но проник он всюду. Я встречался с постмодерной теологией, очень много трудов на эту тему, постмодерной наукой, главным которым считается Илья Пригожин, представитель. Ну, а если говорить о философии, то тут просто имен до невозможности.
И в чем вы видите суть этого явления?
Суть этого явления заключается в том, что, наверное, в обострении кризиса. Кризис — это вообще постоянное состояние общества. Но здесь это, скажем, особое чувство кризисности происходящего, кризисности веры как таковой во все, в научные, политические, эстетические и прочие стандарты. Собственно, постмодерн — это философия и практика хаоса современной жизни.
Господа, а если я вам предложу такую точку зрения? Вот существовал долгое время мир, действительно основанный на идеях просвещения. Он создал мощную социальную реализацию, политическую, экономическую, культурную. Но с какого-то момента часы просвещения, именно вот образ часов, он характерен для эпохи просвещения, они сломались. Сломались в каком смысле? В том смысле, что обнаружилась неполнота этой модели, этого способа описания реальности, описания социальной реальности и описания реальности внутреннего мира самого человека. — И мне кажется, что семя именно, императив, который породил это явление, названное нами постмодерном, ну, такое простое название, да, просто постмодерн, послемодерна, именно и заключается в том, что возникла необходимость, императив заполнить эти пустоты, выправить эти какие-то аберрации, несовместимые с обликом модерна. И мне кажется, что история-то, она не только последних 30 лет. Мне кажется, что уже со второй половины 19 века где-то сомнения в идеалах просвещения возникают. Ну, а весь 20 век — это просто подтверждение. Это практика, в том числе ужасная практика, связанная и с ГУЛАГом, и с Освенцевым. Не случайно, действительно, теология после Освенцева появляется. Так вот, возникает вопрос, во-первых, в каком мире мы живем сейчас? В мире модерна или в мире постмодерна уже? Или же мы находимся в каком-то химерическом переходном периоде?
Ну, я-то думаю, что мы находимся в периоде постмодерна.
Ага, уже.
Да, причем мне так кажется, что на Западе оно не так остро переживается уже сейчас, как у нас, потому что оно совпали исторические события. Сломалась политическая определенная парадигма. И люди оказались без руля и ветрил.
Так сказать, слабое звено модерна.
Слабое звено модерна. Конечно, если быть... вообще, то, конечно, социализм это была один из видов модерна, то есть попытка обновить, как говорил еще Эзра Паунд в 30-м году, make it new, обнови любой ценой.
Это был импульс. Но, правда, пошел другим путем.
И, но это был импульс постоянного экспериментаторство. Еще у Томаса Манна в «Волшебной горе» в Сеттембрине говорил «плачет эксперири». Нравится экспериментировать, хочется. А вот начиная с 70-х произошло ощущение усталости от этого вечного, бесконечного экспериментаторства. Буквально во всем. Ну, и я, конечно, хочу сказать, что наша сиюминутная современность, российская в первую очередь, конечно, очень еще раз испытала такой постмодернистский шок в результате экономического кризиса.
Яна, вы согласны с этими? Я три услышал такие позиции. Во-первых, что мы живем в эпоху постмодерна, что в России этот переход наиболее острый, и что где-то с 60-х, 70-х годов наступает период усталости. Вот как вам эти три тезиса?
Ну, во-первых, я, если можно, вернусь шаг назад, сделаю к вашим, да, вот, Александр, к вашей формулировке о том, что в какой-то момент наступает ощущение недостатка. Парадоксальным образом эту точку зрения высказывают как раз те, кто надеется на реванш модерна, на то, что модерн все-таки знаменитая формулировка Юргена Хабермаса, которого никак не заподозришь в
постмодернизме. Постмодерн как продолжение модерна.
Нет, не совсем. Модерн как незавершенный проект. Да, то есть ситуация постмодерна — это, в общем-то, на самом деле точка зрения континентальных социологов, философов, политических мыслителей. Они воспринимают, вообще для Европы катастрофично осознавать, что модерн — это проект, который может завершиться. Поэтому позиция вот таких аналитиков континентальных, англоязычных, немецкоязычных, Хабермас, Гидденс, заключается в том, что мы переживаем ситуацию подвешенности, и обязательно она послужит, пойдет на благо модерна. Обязательно модерн использует эту ситуацию для... выйдет на новый уровень, обязательно преодолеет ее.
Яна, давайте мы обсудим после небольшой паузы эту позицию. Сейчас я напомню радиослушателям телефон прямого эфира студии 730-73-70, и после короткой паузы мы вернемся к этой интересной позиции европейского интеллектуального мира. В эфире программа «Будущее где-то рядом». У микрофона Александр Неклесса. Тема сегодняшней беседы – постмодерн. Постмодерн как переосмысление бытия. Гости в студии Яна Геннадьевна Бражникова и Илья Петрович Ильин. крупные специалисты как раз в области постмодерна и постмодернизма. Мы остановились на позиции, посуждали перед краткой паузой, страх европейской интеллектуальной культуры, страх утратить культурную почву под ногами, который связан с переходом от модерна к постмодерну. Но вот у нас есть звонок на линии. Может быть, послушаем, как воспринимают и какие вопросы у наших радиослушателей.
Алло.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Алло. Добрый вечер, это Владимир.
Говорите, вот, вы в прямом эфире.
У меня, значит, вот один вопрос, и потом свое мнение, как бы, по поводу... Ну, хорошо. Вопрос, значит, как вот наши, ваши гости представляют последствия постмодернистского общества, есть ли вообще у цивилизации шанс на существование как таковое вообще, это раз. И во-вторых, вот я считаю, что очень все эти вот причины, и разглагольствовать можно, как говорится, до бесконечности, обусловлено отходом просто цивилизации от религиозных писаний. Хотя любую религию взять, читайте, берите писание, читайте и будете потрясаться, как все гениально написано и как на любой случай жизни там есть советы. Вот. А цивилизация отошла от этого в силу корысти и в силу слабости и каких-то других пороков, в общем-то. И поэтому, я считаю, нету цивилизации, общества без религии. Это мы видим наяву. Вот демографический, например, провал и так далее и тому подобное.
Спасибо, Владимир. Ваша точка зрения понятна. Вот два вопроса. Пожалуйста, господа, кто из вас поднимет перчатку?
Ответить. Попытаться ответить на эти вопросы. Значит, первый касается вопроса о том, есть ли будущее, насколько я понимаю, после постмодерна. Вот моя, возможно, специфическая точка зрения, но я не одинока в этом мнении, заключается в том, что постмодерн на самом деле еще не случился. И в этом смысле мы живем все-таки в ситуации затянувшегося модерна. Угу. Вот я невольно отвечаю и, так сказать, подаю реплику и на тезисы Ильи. Вот в этом смысле все еще впереди. Будущее где-то рядом, и мы все еще будет. Это несмотря на всю апокалиптичность этой ситуации, и апокалипсис также является апокалиптическая ситуация также является интересным измерением постмодерна, неоднозначным, которое невозможно объяснить только в терминах конца. Вот, в частности, Жак Деррида, один из ярких философов, которого часто называют постмодернистом, говорил, что конец всегда принципиально открыт. Причем опирался он именно на религиозную традицию. Вообще, как ни странно, об этом часто забывают. Это философ, который работал с религиозной традицией. Очень внимательно, как вот советует наш радиослушатель, читал, работал с писанием, с иконографией. И вот он обращает внимание на то, что книга «Откровение Иоанна Богослова» — это открытая книга, книга принципиально открытая. Он призывает не пытаться в духе модернити завершить, написать самим конец, спроектировать конец. Оставлять этот конец открытым и жить в истории, находиться в истории, конец которой мы не знаем, конец который открыт. Собственно, радость существования в истории заключается в том, что мы не можем спроектировать ее конец.
Я бы добавил, Яна, еще к тому же, что и апокалипсис, собственно, даже с точки социологической точки зрения, это не является еще не концом бытия.
Совершенно верно.
Хотя, может быть, очередным концом истории, но, видимо, каждую эпоху можно обозначать каким-то концом истории. Да, действительно, какое-то достаточно серьезное событие в жизни человечества, но после которого продолжается бытие у вечных этих существ, людей.
Совершенно верно.
А во-вторых, вот еще существует очень много теологических разработок, где подчеркивается, что все-таки ряд мнений, касающихся, если можно так сказать, технологии, апокалипсис, наверное, ужасно звучит такое сочетание, оно носит теологуменический характер, то есть вероучительский, а не является догматическим. Может быть так, но если человек свободен свободные люди со своей волей поведут себя каким-то другим образом, то картины могут быть достаточно иными. А вот второй вопрос, который прозвучал, зависимое соотношение постмодерна и религии. Собственно, вот постмодерн с его с очень сложным отношением к универсализму и онтологии, вот как он действительно уживается, если уживается, с религией?
Я кратко, если можно, тогда отвечу. Вообще постмодерн обвиняют одновременно в тотальном уничтожении христианской традиции и любых других религиозных традиций, остатков, скажем так, того, что не успел уничтожить модерн, и одновременно его же обвиняют с академических позиций, с позиций просвещения в мистификации, да, в заколдовывании, обратном заколдовывании мира, перефразируя известный тезис Вебера, да, о расколдовывание мира. И здесь очень интересный момент, поскольку мы рассуждаем в аспекте социальном, да, вот я, в частности, именно в этом аспекте исследую постмодерн, здесь очень интересный момент происходит действительно с понятием социальное. Вот социальное и все, что связано с сообществом, приобретает черты религиозные. Парадоксальным образом, одно из самых интересных понятий в ситуации постмодерна — это божественное социальное. Вдруг возрождается вот такое не совсем академическое понятие божественное социальное, возникло оно в классической социологии. То есть исследователи, социологи констатируют, что то, что объединяет людей — тяга к сообществу, тяга к некоторому альтернативному по отношению к политическим структурам, дисциплинам, диспозитивам модернистским, некоторая альтернативная реальность — это сообщество. И это сообщество имеет, как ни странно, сходство с религиозными переживаниями, с религиозными структурами.
Я бы, наверное, обратил внимание еще на одну черту, свойственную постмодерна, на линию, которая, ну, еще, наверное, где-то можно прочертить истоки от Фрейда, объединение, попытка объединения материальной и психической реальности. Вот именно то, что та стерилизация человека, которая произошла в эпоху просвещения, уплощения человека, и которая оказалась, в общем, дурной услугой человечеству зачастую, хотя одновременно расколдовывала мир и одновременно действительно снимала традиционалистский флёр с него, но вот как-то так вот чересчур до уровня Буратино. Да,
чистого разума.
Да, и вот здесь оказалась тоже проблема, которая привела к тому, что институты, выстроенные на этой рациональной основе, скажем, экономика, рациональное поведение человека на практике оказались не очень-то работающими. И, кстати, вот проблема современного кризиса, которую мы недавно в одной из передач обсуждали, она во многом связана именно с этим, с не совсем рациональной природой человека. Илья, как вы
считаете? Вы знаете, ну вообще постмодернизм как философское направление, или, скорее, вернее, мироощущение или мирочувствование, связан именно с неприятием рациональности как таковой. Или, скажем так, вернее, с анализом всех рациональных доказательств о современной жизни и нахождение в ней нестыковки, нахождение в ней тех слабых мест в их аргументации, которые и показали, ну, скажем так, недостаточность только одного рационального начала. В этом и есть, может быть, суть, одна из основных вещей постмодернизма.
Давайте послушаем еще одного нашего радиослушателя. Говорите, вы в прямом эфире. Алло? Алло, я вас слушаю. А, уже сошел с линии человек. Да.
Еще, конечно, понимаете, есть, конечно, вечные вещи, особенно в отношениях, так сказать, в людском взаимоотношении. Но когда говорят о необходимости религиозности, вполне естественно, ни один, так сказать, человечество на протяжении всего своего существования всегда было религиозным в той или иной степени. Но в наше время вот говорить о том, что есть такие вечные заветы, да, но это только значит, либо ты христианин, либо ты мусульманин, либо ты буддист, либо ты индуист, либо ты конфуцианец. И говорить о том, что всегда заранее все было произнесено и утверждено, ну, мир так изменяется с такой скоростью, что даже вечные истины нуждаются в новой аргументации, в новом доказательстве. Иначе они оказываются недействительными.
Тут все движется действительно с такой скоростью, что у нас уже половина передачи прошла за это время. И я должен объявить перерыв на краткие новости. А после перерыва мы вернемся к обсуждению этой, в общем, достаточно загадочной и глубокой темы. Телефон прямого эфира, напомню, 110-730-73-70.
Будущее где-то рядом. Авторская программа Александра Неклессы о горизонтах, которые открываются перед цивилизацией и человеком. Каждую пятницу в 20 часов на Финам-ФМ 99.6 в Москве.
В эфире программа «Будущее где-то рядом». У микрофона Александр Неклесса и тема нашего разговора – постмодерн. Постмодерн как переосмысление бытия человека и общества. Такое вынужденное, императивное переосмысление, поскольку предыдущие модели самого разного свойства – модерн, социализм, капитализм – они все оказались достаточно несовершенными. И вот человечество стоит перед эпохой нового какого-то, новой формы организации и стоит так в задумчивости и размышляет. Она оказывается в это время в ситуации кризиса. В студии гости у нас Яна Геннадьевна Бражникова и Илья Петрович Ильин, специалисты именно в области постмодерна и постмодернизма. И мы ведем разговор сейчас сразу, пожалуй, на несколько тем о том, современное нам общество – это модерн или постмодерн, является ли постмодерн продолжением модерна другими средствами, является ли он стратегией его ликвидации, или является он какой-то новой реальностью, или своего рода взглядом на эту новую реальность, которая еще не является реальностью. Вот я думаю, в этой части мы обсудим эту, если сможем, эту сумму вопросов. А сейчас давайте примем звонок, поскольку вот не всегда вовремя мы принимаем звонки, а... Ну, в общем, короче говоря, примем звонок. Говорите, вы в прямом эфире.
Добрый день, Лев. У меня вопрос такой. Ну, вот вообще, вот я слышал от Максима Кантера, что современное общество – это общество, ну, вот таких развивающихся там языческих тенденций, такое наполовину языческое. Вот по моим представлениям, постмодернизм – это такая система, что ли, перемалывания конструктов, которые ранее были созданы, ну, такие молекулы, так сказать, из которых потом в дальнейшем вновь будем как бы создавать большие конструкты. И вот и вообще, ну, делается, мне кажется, вся логика, суть процесса, по-моему, в том, что чтобы конституировать как бы новые основы нового общества постиндустриального, то есть суть которого такое общество творцов и общество тотального синтеза, так скажем, создание абсолютно нового, моделирования полнейшего, ну и так далее. Соответственно, у меня вопрос, вот авторы или гости, они видят вот из этого, так сказать, из этой каши, которая перемалывается в постмодернизме, какие-то новые конструкты, которые будут присутствовать следующему обществу, которые уже формируются, либо нет, не видят, да, то есть либо это такой процесс перемалывания сам в себе, да, и из него пока еще ничего не выходит.
Спасибо, Лев. Мне это напоминает слово «трансформер», то есть разбирать на кусочки и собрать из них некоторую новую, да, или пазл.
Вы знаете, очень много сейчас дискуссий о постмодернизме.
Давно уже они идут.
Ну, во всяком случае, лет 5 они уже идут, тупо нарастающие, то стихая. Но факт остается, к сожалению, печальным. Пока никакой сильной новой теории, способной противостоять постмодерны ощущению, не наблюдается. И мне в связи с этим хотелось сказать, что постмодерн, конечно, силен прежде всего в критике. И если у него и есть положительные черты, то, наверное, это регулярная критика традиционной мифологии, традиционных сложившихся стереотипов мышления. Вот этим прежде всего силен постмодернизм как таковой. Но в отношении попытки создания какого-то положительного идеала пока ни у кого не наблюдается. Он, конечно, за 30 лет очень сильно изменился. Сейчас уже пошло, так сказать, мягкий постмодерн. Уже не так трагически он воспринимается на Западе, так сказать. Ну, особенно в Америке, в американских американских писателей, американских ученых. Но в основном это все-таки прежде всего кризис предыдущей цивилизации, которая основывалась, или вернее была основа, которой были созданы именно в эпоху Просвещения. Это подозрение к рациональности, да и вообще, наверное, понимание того, что человек состоит не только из одного разума. Но это уже было с начала 20 века.
Угу.
А сейчас, чем дальше, тем больше. Я уступаю.
Я вынуждена согласиться с небольшими добавлениями. Действительно, в каком-то смысле критика – это главное, что есть у постмодерна, и у него действительно нет никакого позитивного содержания. Тем более меня всегда поражает, что на постмодерн вешают все, что только можно, чем недоволен современный человек. Действительно, постмодерн – это позиция, это ситуация, в которой оказался модерн. Это действительно ситуация просвещения. Причем, возвращаясь к нашей дискуссии до последовавших вопросов, хотя вопросы очень интересны, и на них тоже стоит остановиться, ситуация это скорее не кризис модерна, сколько парадоксальным образом его совершенность. Модерн совершился, и в этом его очень большая серьезная слабость. Он произошел как проект, он реализовался, в то время как сущность модернити, сущность, и это основа его динамики, быть постоянно нереализованным, постоянно несовершенным, разрывать самого себя, выходить к чему-то новому. На сегодняшний день модерн — это идеология, которая воспроизводит себя, симулирует само себя и заставляет нас переживать его как нечто несовершившееся. Вот в этом смысле постмодернист — это в каком-то смысле строгий модернист, потому что он говорит, я не хочу симулировать модерн. Если он действительно совершился, давайте это признаем, давайте откажемся от этой симуляции. И никто из авторов, которых обычно обвиняют в постмодернизме, в частности, ну, к примеру, Мишель Фуко, вот Илья, любимый клиент критики Ильи, он совершенно откровенно описывает свою позицию как позицию на следующей кантовской позиции, то есть модерниста персе, да, так сказать, модерниста пар экселленс, да, это позиция критики. Действительно, он говорит, я сохраняю за собой это право оставаться критичным, поставить под вопрос в том числе сам модерн. Чего не допускает модерн? Он готов критиковать все и вся, но не самого себя. Себя он полагает вечным, неизменным, вне истории, вне критики, вне политики, вне конкуренции. Да, был такой рекламный слоган в свое время.
Вот. Вы знаете, господа, ну я вот вижу, что в кое в чем я могу с вами не согласиться. Уж не знаю, в свою очередь, согласитесь ли вы с моим несогласием. А у наших радиослушателей, я прошу прощения, я вижу звонки на линии, и вот после своей реплики я обязательно приму звонки. А что, в чем бы я не согласился? Я бы не согласился, что у постмодерна нет некоторой позитивной программы, и более того, эта программа не находится в стадии реализации. А мне вспоминаются еще более ранние заявления о постмодерне. Само слово постмодерн, как мы знаем, как термин, он возникает еще в начале 20 века, да. Но вот возникает, как, знаете, как и постиндустриализм возникал, но особого смысла не имел. А вот в 47-м году Тойнби, когда в постижении истории связал процесс постмодерна с концом доминирования Запада, то в этом, на мой взгляд, был уже большой смысл, потому что то, что можно было бы назвать десегрегацией Запада, процесс, которым мы являемся сейчас, именно сейчас свидетелями, даже не в эпоху деколонизации, когда были, да, они становились суверенными государствами, но все равно в ранге младших братьев. А вот когда сейчас, когда появляются гиганты с другой культурой, то здесь, в общем-то, мы видим определенную логику развития конструкции постмодерна. Первый тезис. То есть десегрегация — это есть некоторая позитивная, предусмотренная мыслью постмодерна реальность. Вторая касается самого модерна и самого Запада. Это суверенитет. Процесс, который протекает уже более полувека, в основном активно начался он после Второй мировой войны, когда под сомнением оказалось столь важное для идеологии модерна, идея национального, суверенитета национального государства, собственно, один из столпов. И вот возникла идея, во-первых, что может быть коллективное нарушение этого суверенитета по решению ряда других суверенных государств. Но еще большее значение, наверное, имело принятие Декларации прав человека. Там ведь произошла ценностная революция. От суверенитета государства к суверенитету личности. И все процессы, которые мы конструктивные наблюдаем, конструктивные, деструктивные, но практически на планете, связанные с защитой прав меньшинств и необходимостью нарушать при этом суверенитет государства, это есть прямое следствие новой ценностной системы, которая не относится к системе модерна, которая принадлежит именно к системе постмодерна и разрабатывалась в системе постмодерна. Просто здесь, ну, не доведенный до предела суверенитет личности, а суверенитет группы, суверенитет какого-то этноса. Самое главное, что суверенитет группы людей ставится выше, чем суверенитет государства, и на этой основе происходит социальное строительство. Социальное строительство какой-то новой глобальной социальной конструкции. Сейчас это меньшая часть этой глобальной конструкции. Процесс активно развивается.
Да, и мы суверенитет то там, меньшинства, то который нарушает суверенитет большинства.
Я бы сказал, суверенитет даже не важно не то, что большинство, а вот другого субъекта, смена ценностного ряда, ценностной оценки в двух разных системах. Ну, давайте, как я обещал, примем все-таки звонок. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Анатолий. Угу. Я бы хотел не то, чтобы высказать в противоречие то, что говорят, но, скажем, позиционироваться самому несколько коротких замечаний.
Да нет, можете в противоречие, тема это достаточно спорная.
Первая констатация факта, мне кажется, вот поэт хорошо сказал, мозги в мозолях от небытия, от беспробудности той каши. Угу. Это верно. Но здесь я бы хотел еще один момент отметить. Дело в том, что окончание любой эпохи тормозит или разрушает инерционные механизмы. То есть то, что имело онтологический статус, оно как бы переживает момент транзита, момент перехода. Вот был такой философ Аль-Газали, который сказал, что в момент перехода лучше находиться в контакте с тем, что хорошо знаешь. Иначе момент перехода сделает из вас просто ничтожество. Вот этот момент очень важный. То есть все бытийные линии, все смысловые линии, онтологические, которые мы можем наблюдать при переходе от гностицизма к онтологизации, они как раз имеют потенциал...
Алло? Ну вот, к сожалению, пропал. Сорвался, да, звонок. Но если у вас есть ответ на неполный этот вопрос, то прошу.
Ну тут даже не было и вопроса как такового.
Просто позиция, скорее суждение.
Была определенная позиция. Да? Как с постмодернистской точки зрения, все позиции равносильны, равновелики.
Я бы сказал, что здесь даже и не столько постмодернистская позиция, потому что вот это вот апеллирование к концу эпохи, которое продуцирует что-то, он носит такой антипостмодернистский характер, поскольку есть некоторая идеализация, превращение в идола конца эпохи, который, собственно, является, наоборот, следствием каких-то человеческих усилий. Я давно заметил, что мы вообще социальные процессы и историю склонны абсолютизировать и превращать... Да, совершенно верно. Как нечто независимое, хотя это является порождением наших умов, рук. Да. Но вот уйдем еще на небольшую паузу, и после нее продолжим разговор. Напомню, телефон прямого эфира 730-73-70, а адрес сайта finam.fm. В эфире программа «Будущее где-то рядом». У микрофона Александр Неклеса. Мы обсуждаем тему постмодерна как переосмысление бытия в социальном и культурном аспекте. Да, действительно, переосмысление бытия. Гости в студии Яна Геннадьевна Бражникова и Илья Петрович Ильев. специалисты именно в сфере постмодерна, постмодернизма. Нет, все-таки мне представляется... Да, телефон прямого эфира 730-73-70. Хотя времени, конечно, уже остается немного для нашей передачи. Но еще столько хотелось бы обсудить, тем не менее. Потому что мне кажется, что речь идет все-таки о такой увлекательной теме, как новой социальной конструкции. То есть вот прозвучало в предыдущей реплике понятие «конец эпохи», который там продуцирует то или это, но вот ощущение того, что социальная конструкция примет, социальная в широком смысле, я имею в виду и политическая, и экономическая, примет совершенно иные формы, радикально иные формы, оно вот начинает постепенно присутствовать в воздухе. Мне кажется, что подготовка к этому была вся история 20 века, потому что когда в 19 веке возникли сомнения в идеях просвещения, они выразились в романтизме, они выразились в пессимизме, они выразились в прагматизме, в конце концов, как ни странно. И все эти направления дали свои социальные реализации. Скажем, как мне представляется, прагматизм, или вот, скажем, пессимизм лучше, пессимизм, он выразился в усилении этатизма. Mm-hmm. То есть тот пессимизм по отношению к возможностям человека, провозглашенным эпохой просвещения, он склонил людей поклониться идолу государства. И этатизм, он захватил всю первую половину XX века под различными названиями, но, наверное, наиболее общим названием национальный социализм послужил бы для всех этих форм реализации. Романтизм. Романтизм, да, романтизм, он тоже нашел свою форму реализации как идея красного социализма. Вот знаете, не национального социализма, который сталинский социализм, а тот социализм, который полыхал еще даже до Октябрьской революции, который, в общем-то, социалисты удивительным образом пришли к власти практически во всех странах Европы. Да. И во Франции, и в Германии, и я имею в виду не национальных социалистов, а именно социалистов как социал-демократов. В Скандинавии они просто и остались так там. То есть тоже была какая-то попытка другого социального творчества. И, наконец, прагматизм. Вот прагматизм, на мой взгляд, это тот удар, который особенно нанесла Вторая мировая война, в идее неолиберализма нашел свое воплощение. Потому что это была попытка людей найти конструкт, который сумел бы обуздать этатистские тенденции и усилить гражданское общество.
Который был бы как бы политически нейтральным, метафизически, ценностно нейтральным, как бы.
Ну да, здесь, конечно, тоже определенная форма присутствовала такого идеализма, то есть сделать неолиберализм хорошим подспорьем для гражданского общества. То есть, исходя из того, что и то является деятельность людей, а не государственных бюрократических структур. Знаете, что мне это напоминает? Мне это напоминает вообще прудоновскую идею свободных ассоциаций в каком-то смысле. Я имею в виду то, что замысливалось фон Хайеком. Но и в какой-то смысле это сработало, потому что в каком-то смысле корпорации, они действительно ограничивают свободу деятельности государства, свободу, вот ту дурную свободу. Но вот эти три формы, которые выдал 20 век. Этатизм, социализм, неолиберализм. А вот как вам представляется, 21 век может какую-то такую целостность тоже сформировать на постмодернистских основаниях, не просто как реакция на недостатки модерна, а как уже вот некоторую платформу, некоторую позицию, предъявляемую городу и миру?
Вы знаете, я боюсь, что здесь я скорее пессимистически настроен, по крайней мере, на первую половину 21 века. На что мне хотелось бы особенно обратить внимание? Это на ужасную разнородность человеческого состояния, разнородность менталитетов, разнородность национальных привычек, разнородность государственных привычек. И они очень разнятся друг от друга. И сейчас, вот в силу, может быть, так сказать, тоже такого постмодернистского отношения, мы гораздо более внимательно пытаемся на них смотреть. Но они и заявляют о себе. Потому что, скажем так, ну, создается, ну, целый мир, скажем так, мусульманской этатичности, совершенно отличающейся от христианской.
Да.
Мы видим совершенно специфический азиатский этатизм в японском его варианте, где личность по-прежнему не пользуется приоритетом по отношению к обществу или, скажем, к тем группам общества, в которых он состоит. Но это не мешает Японии как таковой быть одним из самых передовых государств мира.
А не может ли случиться, что вот эта вот новая конструкция, она настолько радикально новая окажется, что она как бы не столько отменит вот это все разнообразие, не столько его унифицирует, это как бы идея вполне в стиле постмодернизма, то есть сохраняя разнообразие, она создаст как бы некоторый, ну, я позволю сказать себе, второй этаж, некоторую другую реальность, такие острова Лапутани, я их так обычно называю, архипелаг такой, который будет носить трансграничный, транснациональный характер. И что получится? Тогда те люди, которые, ну, психологически, вот прозвучало же, что психологически в звонках, что хочется именно некоторых барьеров.
Ориентиров.
Да, они могут жить в тех условиях, которые существуют в том или ином национальном государстве, именно национальном, тут еще с одним обертоном этого слова, с национальной окраской. А те люди, которые чувствуют в себе потенциал определенный, чувствуют в себе, как сейчас принято говорить, драйв, пассионарность, русское такое распространилось слово, они переселяются вот в этот трансграничный мир, я даже не хочу называть его транснациональным, чтобы с корпорациями здесь не было прямой ассоциации, хотя какая-то неизбежна. И в этом мире выстраивается такое подвижное некоторое социальное пространство, которое соприсутствует на Земле, но именно вот это пространство, оно не является ни этатистским, не является социалистическим в том смысле, каком это было в 20 веке, ну и, наверное, не будет являться неолибералистским в том экономистическом смысле, которое приобрело в последний, особенно третий 20 века. А вот,
все-таки идеологически, мне кажется, что неолиберализм, вот именно на базе прагматизма, по крайней мере, апеллирующего, да, к метафизике пользы, как бы, если возможно так ее обозначить, все-таки он близок вот к этому такого рода образу, который вы описали. Вот. И я не вижу, честно говоря, здесь ничего постмодернистского в этом образе. Напротив, в свое время Леотар, споря с Хабермасом, задавал прекрасный вопрос: а какого рода единство мечтает господин Хабермас? То есть единство — это все-таки вполне модернистская ценность и универсализм, экспансия вовне универсальных модернистских ценностей — это, в общем-то, если угодно, ключевая суть модернити. Вот в обществе традиции было парадоксальное непротивостояние универсализма локализму. Это уникальный момент, да, вот мы сегодня не можем это помыслить, потому что у нас, в принципе, нет терминов для мышления традиционных измерений. Мы люди, созданные модерном. Наша плоть, наши привычки мыслить, наш быт, наши практики потребления. Мы люди, порожденные, созданные, укомплектованные модернити. У нас нет таких орудий для того, чтобы говорить на языке традиции, и не нужно здесь спекулировать. Но очевидно, что для жителя традиционного сообщества нет противопоставления локализма локального и универсального. Как известно, для древнего китайца Китай — это поднебесное. За ее границей, в принципе, мира нет. Так вот, универсализм, как противопоставленный локальному, это именно вот экспансия такого рода универсализма, именно был проектом, сутью проекта модернизации. И в этом смысле то, что мы сегодня наблюдаем именно на уровне трансформации политических структур, как бы противостояние ограничения власти государства в пользу частного сектора, в пользу так называемого качественного управления, то есть внедрение качественного менеджмента, да, внедрение вот этих вот пара властных структур на уровне приватного, на уровне частного, это, в общем-то, как раз реванш вот этой последней из перечисленной вами неолиберальной парадигмы, прагматистской парадигмы, и она вполне модернистична. Я не вижу в ней ничего радикального.
Знаете, я вижу определенные...
А вот если... Да. Сейчас я просто, да, 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 а то конечно. Забуду. Если попытаться пофантазировать, да, и все-таки представить себе, а что возможно, давайте представим, да, себе, например, что эта новая реальность не будет конструкцией, не будет проектом. Ведь не надо забывать, что мы привыкли думать, что реальность кем-то конструируется, обсуждается, вводится, а ведь это тоже наша модернистская привычка. История модернити, политическая история, социально-политическая — это история проектов, за которыми стояли интеллектуалы. Это прекрасно видно на примере паноптикума Бентама, да, которого любят исследовать, произведение, которое любят исследовать авторы-постмодернисты. Это интеллектуал, который, исходя, перенося на общество свой собственный, довольно частный, довольно ограниченный опыт, конструирует общество по собственной мерке. И вот возникают различные дисциплинарные, в частности, сообщества. Да? Вот давайте представим себе это так, что этот интеллектуал кончился, его больше нет. Нет этого интеллектуала, который находится при правителях и конструирует, переносит на социально-историческую реальность собственные рациональные конструкты. Вот в этом смысле мое предположение именно таково. Следующая реальность. Не может ли она быть непроективной? Не может ли она случиться как нечто, что мы не можем спроектировать?
Мы все заложники желательного мышления.
Увы, 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 вы все еще заложники времени в плену, потому что
на моих часах
идут буквально секунды, поэтому я даже не тезисно, я бы сказал одну только вещь, что нет, вижу принципиальное одно различие. Различие, которое разрывает экономистичность, присущую всем проектам, именно проектам, которые осуществлялись в 20-м и в 21-м начале века, и появляется новое внеэкономистическое общество. Тут вообще масса огромное поле для разговора, но закончу, как всегда, одной только цитатой, которую произнес в свое время Поль Валери: «Будущее уже не то, что было раньше». Очень постмодернистски звучит. Да, до встречи через неделю.